Наш Господь достоин всей славы. Слава Господу! Дорогие братья и сестры, мы еще с вами будем молиться. Мы еще будем просить Господа о том, чтобы работа Духа Святого продолжала совершаться в нашей жизни. Работа Духа Святого по очищению нашей личной жизни, по очищению нашей семьи, церкви, она продолжалась. Мы еще и еще уделим специально времени для того, чтобы снова и снова просить об этом Господа. Когда мы говорим об освящении, когда мы говорим об очищении, это всегда конкретно. И когда мы зачитываем отрывки Священного Писания, то эти отрывки всегда весомые, они недвусмысленные, они прямые, они бескомпромиссные, и они действительно несут серьезный вес. И обычно, когда мы говорим о святости, об очищении, призываем к этому, по сути дела, даже наш тон должен быть очень серьезный, очень такой конкретный. И готовя нас к молитве еще раз, я тоже буду говорить об освящении. И для меня было несколько волнительно готовиться к этому слову, говорить об этом, потому что в своем слове, в этом кратком слове, я не хочу никого ранить. Если я буду зачитывать отрывки Священного Писания, если мы будем обращаться к Библии, к этим прямым, недвусмысленным отрывкам, то я хочу говорить эти вещи с любовью. То есть, говоря об истине, обличая, увещевая, я хочу в этот вечер, в особенном мере, просить у Бога любви к слушающим, в частности, к вам. И поэтому, прежде чем обращаться к отрывку, я делаю такое некоторое вступление, я оговариваюсь с тем, чтобы в настоящее время в этом зале не было людей, которых я бы мог истиной ранить. Почему я так об этом говорю? Дело в том, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в данном зале присутствуют люди, которые знают Господа, которые искренне Его любят, которые однажды сказали Ему, что посвящают Господу всю свою жизнь, но по-прежнему продолжают бороться с грехами, продолжают бороться со своим характером, продолжают бороться со своим несовершенством. Впрочем, как мы это все называем, вступили на путь освящения и следуют этим путем, но не все всегда получается. Но вы продолжаете бороться. Поэтому это слово к людям, которые борются, которые не соглашаются с грехом в своей жизни, которые просят Бога очистить, которые просят братьев молиться, которые просят ближнего молиться, поддерживать в этой борьбе. Безусловно, отрывок Священного Писания из первого послания Иоанна, 3 глава, по-моему, 16 стих, говорит о том, что пребывающий в Господе не согрешает. И многих людей, которые только-только вступили на путь следования за Господом, этот отрывок может смущать. Получается, что человек, который знает Господа Иисуса Христа, который пребывает в Нем, он не грешит. Ну а если грешит, значит, в Иисусе Христе не пребывает. Но дело в том, что из контекста этот отрывок говорит следующее. И греческий язык, и в контексте всей Библии мы можем видеть следующее. Не согрешает, это не значит, что он не может согрешить. Мы, я снова и снова говорю, несовершенные люди. Но это значит, что грех не является привычкой. Это значит, что образ жизни греховный они не практикуют люди, пребывающие в Господе Иисусе Христе. Это значит, что грех – это не что-то обычное, повторяющееся, к чему мы привыкаем и практикуем постоянно. Грех – греховное поведение, которое стало образом нашей жизни. Вот это страшно, вот это неправильно. С этим мы не соглашаемся. И поэтому, если по-прежнему у вас внутри, в сердце, есть желание привести все сферы своей жизни в порядок, дела, помышления, состояние сердца, если вы видите, что что-то все так и не удается, не опускайте руки. Прежде чем говорить, обращаться к Слову, я хочу оговориться, люди, не опускайте руки. Господь дает нам силу Духа Святого. Об этом уже было сказано сегодня, для того, чтобы следовать за Иисусом Христом и жить праведной, чистой жизнью. Мы сами по себе, своей волей, своими усилиями, сами по себе, человеческими усилиями, ничего не добьемся. Действительно, работу по освящению нашей жизни совершает Дух Святой. И Он будет эту работу совершать и будет добиваться определенного успеха ровно настолько, насколько мы позволим Ему это сделать. Поэтому я призываю вначале, не пускайте руки. Став на путь освящения, не унывайте. Если что-то цепляет, если по-прежнему что-то беспокоит, если какие-то пороки не дают вам свободно хвалить Бога, не пускайте руки, побеждайте, двигайтесь к победе, и Господь да благословит всех вас. Грех для нас, верующих людей, любящих Бога, это не является привычкой. Мне было бы странно слышать людей верующих, которые говорят, обычно я стою в 7 часов утра, потом завтракаю, потом обычно я сажусь на общественный транспорт, еду на работу, обычно возвращаюсь с работы в 5 часов утра, и потом еще добавляют, обычно я 2-3 раза гневаюсь, обычно я еще допускаю 2-3 похотливые мысли в свой разум, обычно я еще сквернословлю. Неправильно. Мы даже мысли такой не допускаем, что грех стал чем-то обычным. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда Иоанн говорит в первом послании о том, что пребывающий в Иисусе Христе не согрешает, это не значит, что он не может согрешить. Это не значит, что грех время от времени не проникает в его жизнь. Это не значит, что человек верующий – это совершенно человек. Нет, он может не взбодрствовать, как каждый из нас. И что-то приходит. Грех приходит. Мысль приходит, поступок приходит. Но мы, я хочу сказать, в этом случае очень взбудоражены. Мы в этом случае понимаем, что что-то беззаконное вошло в нашу жизнь, и мы с ним ни в коем случае не соглашаемся. Для нас это определенный стресс, и мы говорим, ого, вот это пришло, вот это что-то непонятное, вот это греховное. Нет, я не хочу, чтобы это больше повторялось в моей жизни. Я приложу все усилия, чтобы избавиться от него, избавиться от последствий, исповедоваться пред Богом, идти по жизни и больше не практиковать этот определенный порок. Вот наше положение. Вот те, кто мы являемся на самом деле. Люди святые. Но люди святые, которые постоянно освящаются. Люди святые, которые будут освящаться до конца своей жизни. Люди, которые будут бороться с плотью до конца своей жизни. Люди, которые будут противостоять атакам сатаны всю свою жизнь. И повторюсь, насколько будет успешна эта битва, зависит от нас, зависит от того, насколько мы позволим Духу Святому совершать освящение в нашей жизни. Поэтому, друзья дорогие, следующим путем освящения, я верю, что каждый из вас является таким путником. Не опускайте руки, продолжайте бороться. И когда мы сейчас будем обращаться к категоричным истинам, пусть эта истина не ранит вас, а наоборот, ободряет. Я хочу прочитать Галатам 5 главу с 17 стиха. Отрывок, который известный нам, отрывок, который мы не единожды читали. Вот именно к нему я бы хотел сегодня обратиться, причем это созвучно с тем словом, которое говорил Кирилл Михайлович передо мной. Все очень так гармонично, мне кажется, получается. Господь да благословит нас. Читаем 5 глава Галатам 17 стиха. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если вы же духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Самый яркий отрывок противопоставления дел плоти и плода духа. Если бы не было, скажем, второй части, где говорится о плоде духа, то, в принципе, можно было бы даже где-то оправдать примитивное понимание Божьей справедливости, Божьего суда над человеком. Как думают люди этого мира, как, может, даже мы до недавнего, прежде чем Бог объяснил им какие-то истины, думали? Бог будет судить каждого человека, и будет какие-то веса. Мы воображаем это, придумываем. И на одной стороне, на одной емкости будут добрые дела, на второй будут злые дела человеческие. И попадешь ты в ад, попадешь ли в рай, будет зависеть от того, чего больше, добрых дел, либо худых дел. И когда мы читаем о делах плоти, то получается, это злые дела. Поэтому в рай попадут те, либо будут вознаграждены те, кто этих дел совершит меньше. А с другой стороны, против вас этому, будет на хотя бы одно дело доброе больше. И в этом случае это будет пропуском в рай. Так где-то примитивно рассуждают люди этого мира. И задача жизни состоит в том, чтобы добрых дел сделать хотя бы на одно больше, чем злых. Вот, и это позволит им претендовать на благополучную вечность. И поэтому люди, которые совершают беззаконие, совершают гнусные вещи, они тем больше стараются как бы задобрить Бога, дают большие пожертвования, строят даже храмы, занимаются благотворительностью, лишь бы все-таки добрые дела перевесили. Но дело в том, что Библия не позволяет нам так рассуждать. Есть вторая часть, которая говорит нам о плоде Духа. Я специально делаю акцент на этом. Плод Духа – единственное число. Будучи юношей, как только я стал читать Библию, я говорил, что в Галатам написано о плодах Духа. Не заостряя своего внимания, что все-таки здесь стоит единственное число. И о чем это говорит, и почему это так важно для нас с вами? Почему это в корне не спровергает философию этого мира? Дело в том, что когда в данном случае Писание говорит в единственном числе плод Духа, говорится о целостности человеческого естества. Говорится о том, что человек целен сам в себе. Это значит, что его мысли, дела, его желания находятся в гармонии. Это значит, что он ничто не противоречит в нем самом. И я как-то даже так рассуждал с христианами, и обычно, знаете, о плоде Духа рассуждает так. Представьте корзину с фруктами. Много-много фруктов. Если с этой замечательной большой корзины, в которой содержится большое количество прекрасных сочных фруктов, забрать один фрукт. Скажите, корзина останется полной? Останется. А если два забрать, корзина по-прежнему останется полной? Да, останется. Если половину выбросить, что мы скажем? Да, по-прежнему скажем, что в корзине по-прежнему находится много хороших фруктов. По-прежнему их много. И поэтому, как бы, если чего-то в нашей жизни не хватает, если какие-то сферы, либо черты нашего характера, еще не пришли, скажем, в гармонию, еще скверна какая-то есть, то в принципе нет в этом ничего страшного, потому что фруктов в корзине по-прежнему много. Где-то можно было бы вести речь об этом, если бы здесь сказано было плоды Духа. Ну вот, что интересно, плод он один. Поэтому, друзья дорогие, в данном случае говорится о том, что мы сами из себя представляем один плод. Сами из себя представляем один результат работы Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание – все это грани одного плода. А теперь давайте нарисуем другую картину, уже с этим пониманием. Если один плод – то если, например, чего-то одного не хватает, забрать, например, благость, либо забрать любовь, что из себя будет представлять этот один плод? подгнивший, либо покусанный, да? Если мы представим фрукт и представим с одной стороны подгнивший, с другой подгнивший. О чем это говорит? Можно ли говорить, что этот фрукт приятен для глаза? Можно ли говорить, что он действительно качественный? Мы скажем, нет. Этот плод подгнивший, причем с нескольких сторон. Поэтому, когда мы говорим о плоде Духа, это значит, что все эти качества, если мы смотрим дальше, глубже Библию, в контексте всей книги, мы видим, чего от нас требует Господь. Это категоричное слово, это прямое слово. Если этого чего-то не хватает, с этим нельзя соглашаться. С этим ни в коем мере нельзя соглашаться. Плод подгнивший. А если половины этого нету, то плод наполовину гнилой. Почему это так важно? Как я уже сказал, данное утверждение, даже данный отрывок разбивает философию этого мира. Смотрите, как говорит этот мир. Человек по-прежнему является справедливым, хорошим, прекрасным человеком, гражданином своей страны, но и ничего, что в его жизни существует какая-то безнравственность. Он по-прежнему великий человек, потому что возглавил какую-то миротворческую миссию в горячую точку. И мир не замечает, либо не хочет замечать того, что у него куча внебрачных детей. Человек по-прежнему великий, прекрасный, многоделающий для всего мира. Он возглавляет какой-то благотворительный фонд, помогает голодающим Африке. И ничего, что в его жизни он этот капитал, эти деньги заработал, скажем, на игорном бизнесе. Мир этого не хочет замечать. Мир возводит во главу угла, как бы выпячивает, восхваляет какие-то определенные качества, не замечая другое. Вот такая двойственность положения ни в коей мере не может быть присуща христианам. Данное слово говорит, если уж ты гармоничен, то гармоничен во всем, как и в благотворительности, так в своей личной жизни, так в своем сердце, в своих мыслях и так далее. Я как-то, да, бывают такие вот случаи, застал, не вовремя, скажем так, зашел к подросткам, которые боевик смотрели. И я вижу, что на экране действительно там кровавое месиво. Я спрашиваю, слушайте, ребята, зачем вы это смотрите? Что в этом может быть хорошего? Зачем вы это смотрите? Неужели этот герой ваш, он действительно хороший человек? Да, хороший. Почему? Он мир спасает. Ну, для того, чтобы спасти мир, ему надо было перестрелять полгорода. Вот когда перестрелял, вот тогда он спас мир, и это действительно хороший человек. И я понимаю, что эти подростки, они просто не понимают. Вот это вот кинематограф, литература, СМИ, в конце концов, пропагандируют вот эту вот версию о том, что ничего страшного, лишь бы ты мир спасал. Лишь бы ты сделал что-то величественное. А то, что в твоей жизни лично происходит, это твое действительно личное дело, и мы в это не касаемся. Мы по-прежнему считаем тебя великим человеком. Почитайте биографию великих художников, литераторов, каких-то ученых. Не все, но многие из них, хотя и были великими людьми, сделали какие-то научные открытия, написали прекрасные произведения, но были глубоко несчастны в своей личной жизни. Кто-то увлекается казино, увлекся и потом закончил жизнь в нищете. Кто-то имел небрачных детей, третий, четвертый брак. Кто-то еще где-то в чем-то был в пороке, который порок, в конце концов, победил. Грех победил его жизнь, затащил, спустил в пучину. Об этом стараются замалчивать. Говорится о каком-то величии. Но что на самом деле было у этого человека, стараемся не говорить. Философия этого мира. Так вот, друзья, дорогие, говоря это конкретно слово, рассуждая именно над этим местом, над этим отрывком, я хочу сказать, что мы, христиане, не миримся с пороком в своей жизни. Если мы целостны, то целостны во всем, как внешне, так и внутренне. Некоторые делают акцент, главное внешне, чинно, благопристойно, а что внутри, как-нибудь разберемся. Другая сторона. Главное, что внутри, а не важно, что внешне. Как я себя веду, что говорю, куда смотрю, это все не так важно. Послушайте, если мы целостные, если действительно мы являемся добрым плодом Духа Святого, то гармония, то мы целостны во всем. Мы не разделяемся сами в себе. И второй момент, который я хочу подчеркнуть, то, что мы порою выпячиваем свои добрые качества, стараясь не обращать внимания на то, что у нас есть плохого. У меня есть друг, с которым время от времени мы общаемся, и я помню интересный период жизни, когда мы были подростками, и я понимал, что он ведет греховный образ жизни, он как-то ходил со мной в церковь, как-то мы общались, но он не стеснялся, он об этом рассказывал, то и то, я так поступаю. Но я понимал, что это его мучает. Я понимал, что эти слова обличения, то слово, которое он слышал в церкви, оно производило какую-то работу в нем. Ему было стыдно, он понимал, что он делает неправильно. Но было интересно замечать, как он менялся, когда он встречался со своей мамой. Это был просто идеальный сын. Вы не представляете, я такого идеального сына еще никогда не видел. Мне было стыдно верующему парню за свои отношения с родителями, но у него это были просто идеальные отношения. Нежный, послушный, любящий, внимательный сын. Как так можно было преобразоваться? Откуда это взялось у этого порочного человека? И продолжая общение, я понимал одно. Постепенно он также это рассказал, это сложное состояние человеческого сердца. Он старался делать еще лучше то, что у него и так получалось хорошо. Но там, где он терпел фиаско за фиаско, проигрыш за проигрышем, он там сдался. Друзья, как это порой похоже на нас. Где-то есть сферы в жизни, есть какие-то вещи, которые нам и так легко даются. Мы автоматически их делаем, и мы стараемся еще лучше их сделать, и это хорошо. Делай что-то хорошо, делай это еще лучше. Но в то же время думаешь, что вот эти вещи мы сделаем лучше, что-то неправильное, греховное в жизни, что еще остается, но оно как-нибудь пройдет. И мы Бога даже просим больше обращать внимание на что-то доброе, что у нас еще больше получается. Ну как бы, Господи, закрой глаза на вот это, где у меня не совсем получается. И мы смиряемся с таким положением дел. Но опять же, правда заключается в том, что и та сфера в жизни, в которой вы терпите фиаско, нужно упорядочить, нужно держать победу, нужно прийти в гармонию. Друзья, дорогие, это то, чем мы занимаемся с вами всю жизнь. Заканчивая это слово, я как говорю, после того, как я скажу аминь, мы с вами еще раз помолимся об этом. Я хочу сказать то, о чем говорил в начале. Друзья дорогие, мы не смиряемся. Мы не смиряемся с грехом. Мы не соглашаемся с грехом в своей жизни. Мы отказываемся от этих ухищрений. Пред Богом давайте быть честными. Каждый из вас знает свои слабости. О них знает сатана. Об особо слабых сторонах вашей жизни. И, друзья дорогие, вы тоже знаете. Вы знаете. Поэтому будьте внимательны, особенно там, где сложно. Может, надо больше силы приложить, больше молитв, больше поста взять. А может, нужно исповедоваться. Я сейчас не буду говорить, нет времени о том, ну, какие способы есть. Прийти к брату, посоветоваться, к служителю. Просите о помощи, но наведите порядок в определенной сфере вашей жизни, там, где у вас проблема. Мне сложно представить свою тетушку 60 лет, которая может проиграть все свое состояние в казино. Но она до сих пор не может победить в себе вспышки гнева. Всю жизнь с этим борется, до сих пор не победила. Каждого из нас есть то, где мы особо успешны, и особого там сил не надо прилагать, чтобы совершать. А с другой стороны, мы знаем о своих слабостях. Поэтому да поможет нам Бог действительно победить в этих сферах, действительно стать целостными людьми, действительно, чтобы было ли целостное и внутреннее, и внешнее свидетельствовало о том, что Дух Святой живет в нас. Друзья дорогие, к этому призываю. И давайте об этом еще раз помолимся. Дух Святой да производит, продолжает производить очистительную работу в наших жизнях. Аминь.